Тень Гамлета. Илья принес пропуск на прогон за день до премьеры. Достал Алик, светотехник из театра, приятель Ильи с давних времен. О премьере и речи не было, все билеты до единого были давно распределены. Пропуск был на одно лицо, на Олино лицо. Оля сияла благодарностью. Спектакль игрался для пап-мам, все битком, в проходах сидели. Но первые два ряда были от зрителей свободны. Там места занимали творцы. Любимов, прекрасный, как полководец перед боем. Ему бы самому играть размашистого короля или великого злодея, или господа бога. Хмурый художник с большим лягушьим ртом, молодой поджарый композитор, помрешь несколько неопределенных, причастных к делу лиц. Оля, как вошла в зал, почувствовала холодноватый восторг и волнение, как будто ей предстояло сдавать важный экзамен. Все было какое-то увеличенное с большой буквы. Театр, режиссер, Гамлет, Шекспир, сам Высоцкий. Села в предзаднем ряду сбоку и долго еще крутила головой, потому что и публика была под стать событию, лица сплошь с большой буквы и почти прекрасные. И тут почувствовала, что кто-то ей положил сзади руку на плечо, и голос густой, приятный, произнес полувопросительно: «Ольга?» Обернулась. Из толстого восточного человека проглядывало что-то знакомое. «Карик? Мирзоян?» Обрадовалась бывшему однокурснику, в первое мгновение забыв, как он изгонял ее сначала из комсомола, а потом из института. «Да, именно в таком порядке». Он расплылся от счастья, и теперь Оля поняла, думает, что я забыла. Впрочем, я ведь действительно забыла. Да, фиг с ним. И тут заколыхался, поплыл землисто-коричневый занавес, вздымая облака пыли, все замерло, и возник легко, небольшой, в чем-то черном, вроде тренировочного Высоцкий, Гамлет, и в зал, не глядя, из глубины сцены сам себе произнес. Гул затих, я вышел на подмостки. И мурашки пошли по рукам, по спине. И так до самого конца на одном дыхании все шло и шло, и текст был как будто только что рожденный, в первый раз услышанный. Ольга совсем забыла про Карика и, столкнувшись с ним уже в толчье гардероба, как будто заново узнала его. «Ольга, ты ни капельки не изменилась», — улыбнулся ей грузный восточный человек с лысым лбом. Ольга очень нравилась ему в студенческие годы. Он даже пытался за ней поухаживать, но тогда она была на совершенно неприступной высоте. А теперь и он был на приличной высоте. И она ему нравилась еще больше, чем в юности. Лицо заплаканное, глаза сияют, тонкая, как девочка. В молодости его привлекали дамы с формами. Да и жену выбрал шарообразную, как снежная баба. Но в последнее время Карику стали больше нравиться именно такие тонкие и сияющие, очень редкие птицы. Он взял у нее из рук номерок, принес ей куртку. Курточка с капюшоном, легкая, не по сезону. «Я провожу тебя», — не предложила, сообщил, и она кивнула: «Спасибо». Взял под руку: «Что, на метро или пройдемся немного? Ты не замерзнешь? Уж больно легко одета». «Да я не мерзну. Отец вологодский, так что я северянка. А я из Баку. В Москве столько лет, а привыкнуть к зиме не могу. Ах, какой спектакль! Просто гениальный! Я вообще театр на Таганке очень люблю, больше, чем современник. Даже сравнить не могу. Но это просто слов нет». Они долго шли. От Таганки вышли к Котельникам, пересекли трамвайные пути возле Устинского моста, прошли по Солянке и все говорили о Любимове, о Высоцком, о современном искусстве, которое одно только и дышит, и движется в духоте жизни. Карик поддакивал, потом свернул на житейские темы. Что, как, с кем? Да все то же, разве что муж другой. А с работой что? как тебе сказать, за работой бегаю, конечно. На службу не хожу. То рефераты, то уроки, иногда переводы.
— А какие у тебя языки? — Французский, да?
— поинтересовался Карик. — Французский очень приличный, могу синхронить. Могу письменные переводы делать. Испанский похоже, но тоже ничего. А последняя моя любовь — итальянский. Не язык, песня, просто сам в голову укладывается. Я его практически за год освоила. Но, сам понимаешь, постоянной работы нет, а так то густо, то пусто.
— А испанский — испанский или испанский — кубинский? — поинтересовался он. — Испанский у меня испанский, — вздохнула Оля.
— Но диплома, Карик, у меня нет. — Может, помнишь, что меня с 5-го курса выгнали? Карик засмеялся. — Как же мне не помнить, когда я тебя и выгонял? Я же комсорг был. В партию вступал как раз. — Сама понимаешь, диплом на носу. Твоих 5 языков у меня нет. Между прочим, мне языки всегда с трудом давались. Армянский родной, азербайджанский я знаю со двора, а русский со школы. Со двора тоже. Но у нас, кавказцев, акцент неистребимый. Честно тебе скажу, у меня же был год стажировки в Англии, но ничего не помогает, так что шпиона из меня не получилось.
Ну ничего, зато КГБшник получился, засмеялась Оля.
Оля, а... «Разве у тебя отец не по этому ведомству?» — улыбнулся Карик, нисколько не обидевшись.
«Нет, отец военный, по строительной части, но на пенсии. У нас в семье мама очень партийная, это да».
«Да, я помню, что у тебя семья какая-то высокопоставленная. А у меня дед пастух был. Отец на базаре лаваш пек, и детей было 8 человек. Разницу чувствуешь?»
Оле стало неловко, разницу она чувствовала.
«А с работы я могу тебе помочь. Я в иностранной комиссии референт. На ставку не оформлю, а так на разовые работы могу. У нас как раз переводчица уволилась, да ты знаешь ее, с нашего курса, Ирка Троицкая. А недели через 2 приезжает один южноамериканский писатель, почти классик. Правда, работа будет с выездом или в Ленинград, или в Ташкент». «Сопровождение, встречи, сама понимаешь. Хочешь, возьму тебя? Не подведешь?»
«Ах ты, Господи! Ведь не совсем бессовестный парень оказался. Грех замаливает, что из комсомола выгонял».
Они уже дотопали до площади Дзержинского. Ольга замерзла и захотела в метро. Он проводил ее до самого подъезда. Они расстались. Телефонами не обменялись. Позвонил Карик через 2 дня... когда Ольга забыла об их разговоре, а вот о Гамлете все помнила, рассказывала, не могла остановиться. Да и вся Москва гудела. Премьера сезона, большое театральное событие. Все спешили скорее посмотреть, потому что у любимого всегда неприятности. То спектакль готовый закрывают, то запрещают еще в репетициях. Карик просил заглянуть к нему в течение дня. Жила Оля в 3 минутах ходьбы, если через главный подъезд, а через двор и того меньше. Костюм был на нем в полосочку, пошитый в Литфонде, Оля сразу догадалась, и галстук в полосочку. Потом, когда спустились в кафе, и он сел, закинув ногу на ногу, оказалось, что и носки в полосочку. Но тут уж Оля себя удержала, никакой колкости себе не позволила. Помнила, дед пастух, отец на базаре, лепешки пек. Их приезжает 2. Один писатель, а второй профессор. Оба очень известные люди. Писатель из Колумбии, а второй из самой Испании, профессор известный. Оформим разовый договор, инструктаж я тебе сам дам и вперед. Приезжают они 1 февраля. В тот день в иностранной комиссии был большой переполох. Накануне принимали западногерманского поэта, молодого левака, с большой славой. Визит был прощальный, вечером он улетал в свою Западную Германию. В СССР знаменитого немца с вызывающей эсэсовской белесой мордой свозили в Баку на писательскую конференцию, где он завел роман с дочкой-переводчицей, и теперь вся иностранная комиссия была в большом возбуждении.
Вчера эта юная негодница, которую он приволок с собой на официальный ритуал прощания, висла на нем, как сопля на бороде, а под конец он усадил ее к себе на костлявое полутораметровое колено. А мать ее и сама поэт, лауреат сталинской премии, переводившая его под маяковские стихи на русский с подстрочника глубоко свекольного, прединсультного цвета, делала вид, что ничего не замечает. Ввиду этих волнующих обстоятельств на Олю и внимания не обратили. Оля, между прочим, дочку писательницы отлично знала по артековскому лагерю, куда посылали деток выдающихся людей, потому что по переделкинской молодежной кампании, а потом и по филфаку, тут появился Карик с пожилой женщиной недовольного вида. «Оля, это наша бухгалтерская богиня Вера Алексеевна. Она тебе даст денег некоторое количество под отчет. Все объяснит, а потом зайди ко мне». Эти 10 дней совершенно потрясли Олин мир. Писатель, здоровенный и бородатый, похожий одновременно и на Хемингуэя, и на Фиделя Кастро, восторженно приветствовал ее фразой, которую Оля поняла только задним числом. «О, Мадонна! Я думал, нас будет сопровождать команда КГБшников, а нам поставили ангела. Жалко, что одного на двоих». Оля сунула ему маленькую деловую руку, а он поцеловал ее в голову. Профессор неодобрительно смотрел, не принимая участия в скетче. Оля отвезла их на служебной машине в гостиницу «Метрополь». В вестибюле Ольга спросила, не нужно ли им чего-нибудь, и сунула им в руки 2 папочки и 2 конверта с некрупной суммой денег на личные расходы и попросила поставить подпись. Писатель шепнул что-то на ухо профессору, тот позеленел и прошипел что-то для Оли неразборчивое. Единственное слово, которое она поняла, было «мьерда», «говно». Писатель захохотал, пнул профессора легонько локтем в живот. У стойки Ольга заполнила положенные бумажки, и им выдали ключи. «Я подожду вас здесь, а потом пойдем ужинать». Ольга села на бархатный диванчик у стены и призадумалась. Все было довольно занятно. Но все же не надо было эту работу брать. Фигня какая-то сидит здесь, как прислуга. Унизительная, в принципе, работа. Первым спустился бородатый и сразу развеял ее мысли. Улыбнулся дружески, доверительно склонился к ее уху. Ты заметила, как он скис? Я шепнул ему, что это наши суточные от КГБ. И надо подписать, что мы приняли деньги. Он такой квадратный, что я люблю его немного подразнить. Через 10 минут спустился и профессор. Пошли в ресторан. Гости вертели головами, оглядывали лепнину и зеркала ресторана. Писатель щелкал языком: «Наш коммунистическая роскошь». Он оказался обжорой. Заказал и закуски, и суп, и 2 вторых блюда. Выпил по ходу дела 1,5 бутылки вина, требовал комментариев по поводу местной кухни. Профессор вел себя сдержанно, выглядел усталым. После ужина писатель потребовал, чтобы Оля немедленно повела их на Красную площадь. «Я бы тоже немного прошелся», — поднялся профессор. «Это рядом. Мы в 2 минутах от Красной площади», — кивнула Оля. «Ну, не советую тебе. Я здесь был в 57-м на фестивале. Есть национальная особенность. К мавзолею можно подходить только на коленях». Профессор испуганно затряс обеими руками. «Нет-нет, Пабло, я никуда не пойду. Я останусь в номере». Оля мгновенно поняла, что уже участвует в розыгрыше. Писатель слегка подмигнул ей. «Поддержи». «Уже отменили? Можно и не на коленях. На коленях только желающие». Писатель густо заржал. Профессор покачал головой, засмеялся. «Да ну тебя к черту, вечно ты меня». Следующее слово Ольга не поняла, но смысл уловила. Программа была очень плотная. Каждый день по 2 встречи с писателями, завтраки, обеды, ужины. Большой театр, Третьяковская галерея. И с каждым днем писатель скучнел, как будто ждал от поездки чего-то другого. Тут подоспел Ленинград. В Ленинграде писатель повеселел. В прошлый приезд его никуда не возили, и теперь он пришел в восторг от города, который справедливо напомнил ему Амстердам и одновременно с натяжкой Венецию. Оля никак не могла этого прокомментировать, потому что все города по ту сторону границы СССР находились скорее в области воображения, литературного миража, а этот житель Банановой Республики у черта на рогах в Южной Америке был гражданин мира. Учился в Париже и в Нью-Йорке, разъезжал по всей Европе, всюду много ел, пил, много читал, писал, что хотел. И наслаждался постоянно и непрерывно наслаждался жизнью. Даже снег с дождем, который в Ленинграде ни на минуту не переставал, доставлял ему удовольствие. Утром в коридоре гостиницы Оля заметила, как могучая гренадерского вида блядь выходила из его номера. «Меня не касается», — и пошла к лифту. Последняя часть программы — Ташкент. Полет был неудачный, с пересадкой, задержкой рейса, намерзлась в аэропортах, наконец добралась. Вышли рассвет, тепло, солнце выплыло из-за горизонта прямо на глазах. В Средней Азии Оля никогда не бывала, ей давно хотелось посмотреть на неведомую сторону света. Илья любил эти края. Они вообще-то собирались поехать туда вместе, но все не получалось. Дальше Прибалтики не выбирались. Но вышло, что посмотреть ничего не удалось. Улетели из Ташкента вечером следующего дня скоропалительно и скандально. Утром первого дня их повели в правительственное здание барачно-сталинского типа и ввели в длинный зал с накрытыми по-восточному столами. Вдоль многометрового стола сидели восточные в тюбетейках и невосточные без тюбетеек, сплошь мужчины средних лет в одинаковых костюмах и одинаковых галстуках. Был теплый, почти жаркий февраль. В помещении крепко пахло прошлогодним потом. Прием был по первому разряду — партийное начальство, городские власти. Видимо, произошло какое-то недоразумение. Почему-то местное начальство решило, будто принимает правительственную делегацию дружественной страны. Чили, Перу, Колумбия. Все было едино для партийных функционеров. Они работали, и работа их заключалась в том, что они говорили речи. От первой же Оля пришла в отчаяние. Она не подлежала переводу. Оля склонилась к Паблу и сообщила ему об этом. Он кивнул и попросил ее почитать какие-нибудь русские стихи. Звук русской речи ему очень нравился, и он очень быстро все запоминал. «Ладно, я прочитаю тебе Евгения Онегина. Роман в стихах Пушкина». И началось художественное чтение на ухо, строго согласованное с выступлениями ораторов. Оля дробила строфы таким образом, чтобы соответствовать периодам речей и смене ораторов. На четвертой главе Пабло устал. Профессор сидел близкий к обмороку. «Ладно, хватит. Это безобразие надо кончать. Хосе, умоляю, подыграй немного хоть раз в жизни», — попросил он профессора. Когда очередной, но далеко не последний оратор закончил и все захлопали, Пабло вылез со своего почетного места, таща за собой слегка упирающегося товарища, и Олю, которую тащить было не надо, сама поскакала. Он встал возле трибуны, задекорированный красным плюшем, и сказал ораторским большим голосом: «У нас на родине есть такой обычай петь друзьям благодарственную песню. И я вам спою нашу любимую песню, которую Колумб привез в Америку из Испании 500 лет тому назад». И он запел. Это была «Ла Макорина», шлягер, который еще не добрался до Москвы, а уж тем более до Ташкента. Он скакал, размахивал руками, притягивал к себе Хосе, который на этот раз, устав от взятой на себя роли старшего и умного друга, вечно подвергавшегося издевкам, полностью отдал себя в распоряжение певца. Припев песни «Положи мне руку сюда, Макорина» повторился раз 10. И Пабло изобретательно прикладывал руку Хосе к разным частям своего тела, постепенно приближаясь к месту максимальной мужской ответственности. Закончив выступление, Пабло поднял сжатый кулак в устаревшем, а в этой части света и вообще неизвестном жесте и сказал Оле: «А теперь переведи. Да здравствует учение Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина! Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Он захлопал сам себе. Его дружно поддержали совершенно сбитые с толку тюбетейки. Рядом с Олей стоял ответственный за проведение встречи на высшем уровне сотрудник, настолько бледный, насколько это можно было заметить, на загорелом под азиатским солнцем лице, и шептал: «Ольга Афанасьевна, что же это делается? Куда он? Ведь мы отвечаем. Срывается мероприятие. Оля, скажи ему, что мы улетаем сегодня. Пусть билеты поменяют. Скажи ему, чтобы шел в жопу, что у нас на завтра встреча на самом высоком уровне». Колумбийский писатель раздул свои мясистые щеки так, что шевельнулись толстые усы и закатил глаза к небу. «Скажи, что хочешь». Ольга перевела. «А как же Средняя Азия, которую ты так хотел посмотреть?» «Я уже насмотрелся, хватит. В жопу. Номера в Москве на сегодня не заказаны», — привела Ольга разумный аргумент против экстренного отъезда, но Пабло и слышать не хотел. «У тебя на кухне переночуем». «Ты с ума сошел? На какой кухне?» Он посмотрел вокруг. Человек 15 деятелей стояли позади выжидательно, ничего не понимая. «Наши гости приносят извинения, но им придется улететь сегодня, поскольку завтра их будут принимать в ЦК партии». «Скандал! Скандал! Да он понимает, что он делает!» — шептал Ольге Афанасьевне в ухо ответственный специалист. Финальная сцена имела место спустя 3 дня, когда Ольга сдавала в бухгалтерию список расчетов. Раздался телефонный звонок. «Карен Аветисович просил вас зайти?» передала Оле бухгалтерша. Карик сидел за столом с царственным видом. «Что там у вас произошло, ты можешь мне рассказать?» Ольга все честно рассказала. «Да». «Возьми бумагу и пиши отчет». «Какой отчет? Я же сдала». «То был финансовый, а этот в КГБ», — холодно сказал Карик. «Да ты что?» — возмутилась Ольга. «Не буду я никаких отчетов писать. Мы так не договаривались. А как мы договаривались?» Оля опустила голову в ладони. «Какая же идиотка! Вот сейчас она напишет отчет и лишится навеки доброго имени. Вот так становится стукачами». Она вынула из сумочки только что полученные в бухгалтерии большие деньги. Чистая совесть дороже. «Будем считать, что я здесь не работала. Вот мой гонорар, и на этом закроем тему. Давай пройдемся. Погода хорошая», предложил Карик и сделал круговое движение толстым пальцем над головой. «А-а-а!» — злорадно подумала Оля. «Тоже прослушки боишься». Вышли молча. Она шла впереди, а он за ней. Перешли улицу Воровского, свернули в первый попавшийся двор в Трубниковском переулке, сели на лавку. «Чего ты боишься?» «Есть правила игры, и по этим правилам надо играть. Главное, надо быть порядочным человеком. Я в своей жизни еще никому плохого не сделал и всем помогал. Но по правилам». Ольга ругалась про себя. «Идиотка, кретинка, дешевка». «А у этого Пабло правила другие, да? Он, смотри, коммунист, но со всеми своими перессорился, и ему все ничего. Не боится, потому что не били, не резали. А у меня семья из Турции бежала. Всех армян вырезали, кто там был. Знаешь, что скажу? Бедные остались, богатые убежали. Деньги жизнь сохраняли, теперь не сохраняют. Теперь власть жизнь сохраняет. Что этот Пабло? Элементарный хулиган. Морально неустойчив. Факт. Женат 3 раза. В Ленинграде бледей в номер водил. Ты не видела? Не пиши. Политически он. Слов нет. Но он слов и не говорит. Так кривляется, песенки поет. Так я говорю или нет? Вот и пиши. Кривляется. Песенки поет. Имей в виду, только правда. Хочешь знать? Может, не вся правда. Но правила надо уважать. Я что, очень идейный? Идейный, конечно, но своих друзей не сдам. Ты молчишь. Думаешь, как я тебя из комсомола исключал? Ошибка твоя была. Зачем полезла доцента защищать? Зачем письма подписывала? Он правила нарушил. Он сам всех подставил. Сколько народу из-за него работу потеряли? То сё. Откуда он такой взялся? Ты, может, не знаешь, но он сотрудничал с нами. С 50-х годов. И отчеты писал. Я сам в руках держал. Мамой клянусь. А где он сейчас? Ольга знала, что была опущена такая гнусная сплетня. Ольга плечом передернула. А он освободился и в Париж, потому что правила такие, своих не сдают. Наказали за дело по справедливости, а потом отпустили. А из-за него сколько людей сидит до сих пор? Непорядочный человек, не уважаю. Еще спасибо скажи, что тебя остановили вовремя. А я не знаю, между прочим, может, твой драгоценный Пабло сейчас сидит и тоже отчет пишет, как его здесь принимали, кто что говорил? Потому что все живут по правилам, это и есть главное правило — жить по правилам. Он искренне все это говорил. Голову на отсечение. Бедняга, ему бы зеленью торговать или там коврами, а его вон куда занесло. Ольга наблюдала его покрасневшее лицо. Он отер пот со лба, хотя жарко здесь, на заснеженной лавочке не было. «Мне от тебя ничего такого не надо, только отчет. Были там, видели то, сказали то. И Хосе этот тоже фрукт хороший. Его брата семья в России живет. Брат в гражданскую войну погиб, а его племянников вывезли, и он с ними в Москве встречался. Ты этого не знала?» Я же не говорю тебе, пиши, чего не видела. А в гостиницу перед отъездом к нему мужик приходил. Не видела? Племянник. Он ему деньги передал, вещи свои. Не видела? Я и не говорю тебе, пиши это. Ага. Они все знали. Хосе перед ней и не скрывал, что племянники в России. Она и звонила по его просьбе одному племяннику. Да и вообще Пабло всю эту поездку организовал, чтобы испанского приятеля в Россию свозить и чтоб тот с родственниками встретился. Но Карик ей явно дает понять, что он знает, что она знает, и что он не требует, чтобы она о своем знании в отчете писала. Идем. Напишешь одну страницу, все как есть. Что сочтешь нужным. Не захочешь, я тебя больше... Работать не приглашу. Захочешь, буду иметь в виду. Но отчет написать надо. Они шли в кабинет Карика по пустому коридору. Все сотрудники уже ушли. И никто ее не видел. И никто ничего никогда не узнал. Главное, конечно, чтобы Илья не узнал.